Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия четверга, 4-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шургуновым. Далее мы предложим вашему вниманию очередную беседу на Евангелие от Иоанна священника Антония Лакирева. Завершит этот час вещания программа «Редакционный комментарий». У микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаю вас на 12-е ольгинские чтения, посвященные 1050-летию блаженной кончины апостольной великой княгини Ольги. Святая Ольга – первая княгиня-христианка на Руси, великая русская женщина, имя которой неразрывно связано с истоками русской государственности и истории нашего Отечества. Юбилейные ольгинские чтения состоятся 23 июля во вторник в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя, начало в 10 часов. В программе «Торжественное открытие праздничных мероприятий», церковно-практическая конференция, 12-е ольгинские чтения, концерт. На праздничные мероприятия приглашаются все желающие. Приходите сами, приводите друзей и знакомых. Вход свободный по предварительным заявкам. Телефон 8-916-589-2444. Повторяем, 8-916-589-2444. Гаврилова Ольга Владимировна. Или 8-903-731-41-78. Повторяем, 8-903-731-41-78. Нагорная Ольга Михайловна. Дорогие слушатели, 20 июля на территории музея-заповедника Коломенское в Москве восьмой раз пройдет межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле». Фестиваль по праву считается одним из главных событий культурной жизни столицы и крупнейшим в Европе. Творческие коллективы порадуют своим искусством. Вас ждут мастер-классы и российские производители, которые из поколения в поколение сохраняют национальные, семейные и культурные традиции России, проведут мастер-классы, передавая свое умение молодежи. Программа фестиваля будет посвящена празднованию Года театра в России, добру и милосердию. В музее-заповеднике Коломенское в день проведения фестиваля 20 июля участников и гостей мероприятия ждут русское гостеприимство, много интересных задумок от организаторов и творческие сюрпризы.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 43-е зачало, глава 11-я. С 27 по 30 стих. Господь сказал: «Все предано мне Отцем моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Все предано мне Отцем моим. Христос утверждает новый завет между Богом и человеком и предлагает мир и радость отступническому миру на тех условиях, которые должны быть услышаны нами. Что бы с нами ни происходило, мы должны прийти ко Христу. Он не отринет нас и даст нам все необходимое, потому что все предано Ему, и Он Господь всяческих. Вся власть, все сокровища неба и земли в руке Его. У Спасителя нашего сокровеннейшее знание Отца, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына. Христос говорит, что никто не знает Его, никто не может проникнуть в тайну Его личности, кроме Бога Отца, и точно так же утверждает, что Он единственный, кто знает Бога. Об этом же возвещает Евангелие от Иоанна. «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Когда четвертый и пятый Вселенские соборы определят тайну Иисуса Христа как истинного Бога и истинного человека, когда они определят тайну единосущной нераздельной Троицы, Отца и Сына и Святого Духа, они дадут лишь наиболее точное определение – того, что сказано в Евангелии. «Никто не знает Отца, кроме Сына, — говорит Христос, — и тех, кому Сын благоволит открыть. Счастье людей заключается в знании Бога. Это есть жизнь вечная. Кто не знает Бога, должен обращаться ко Христу. Ибо свет познания славы Божией сияет на лице Христа. Мы можем знать о Боге только то, что Христос откроет нам. Существует совершенно иной способ познания, отличный от обычного рационального. Бог не постигается научными доказательствами, Он Сам открывает Себя. Всех нас зовет Христос Бог, чтобы спасти всех нас. Мы должны прийти ко Христу, как к нашему покою, и упокоиться в Нем. «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные тяжестью трудов и скорбей, но более всего бременем греховным. Все те и только те приглашаются упокоиться во Христе, кто сознает свой грех как бремя и стенает под ним, кто не только понимает зло греха, прежде всего своего собственного греха, но страдает от него в душе, как от самой тяжкой болезни. Только Христос, врач души телес наших, может исцелить нас». Только в Нем можем мы обрести покой, живой верой, только в Боге, в Его любви. «Возьмите иго мое на себя, — говорит Господь, — вы страдаете от вашего иго. Сбросьте его и попробуйте взять мое, и вам станет легко. Иго, которое Христос нам предлагает, Он Сам несет, впереди нас, взяв на себя все немощи наши. Иго мое благо... И бремя мое легко, — говорит Он, — не бойтесь взять его. Иго заповедей Христовых — легкое иго. Вам не будет от него никакого вреда, но оно обновит вас. Это иго содержит в себе Христову любовь. В этом суть заповедей Христовых. Они все в одном сладком слове «любовь». Вначале вам может быть немного трудно, но впоследствии легко. Бремя Христова креста — легкое, очень легкое бремя. По мере умножения скорбей умножается от Христа Бога утешение. Христос — наш Учитель, и мы должны стать достойными Его учениками. Церковь Христова — школа святости, и мы должны каждый день внимать по учениям, которые Он дает Своим Словом и Духом Святым. Нам надо так учиться у Христа, чтобы познать Христа, ибо Он, говорят святые отцы, учитель и учение, путеводитель и путь, Он всяческое во всем. Мы должны учиться у Христа, потому что Он кроток и смирен сердцем, Он милосердие воплощенного Бога, Он кроток и исполнен сострадания к неведущим истину, Он терпеливо объясняет, не раздражаясь, самым тупым и медлительным, Он смирен сердцем, он с любовью склоняется над новичками и учит азбучным началам, которые необходимы для них, как молоко для младенцев. Какой дар учиться в такой школе с таким учителем! «Вы найдете покой душам вашим», — говорит он. «Покой для души — самый желанный покой. Единственный и надежный путь — найти душам нашим покой, сидеть у ног Христа и слушать Его Слово. Наш разум находит покой в познании Бога и Господа Иисуса Христа и бывает с избытком насыщен. Наше сердце находит покой в любви Бога и Господа Иисуса Христа и имеет полноту жизни, спокойствие и уверенность навеки. Все, кто учится у Христа, находят покой».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
В эфире радио «Радонеж» беседы на Евангелие от Иоанна. У микрофона священник Антоний Лакирев. Материал предоставлен библейским порталом exeget.ru.
Здравствуйте. Мы поговорим сейчас об 11 главе Евангелия от Иоанна. В предыдущей, 10, в самом конце, евангелист Иоанн пишет о том, что Иисус уходит за Иордан где-то зимой 29-30 годов. Здесь по месяцам очень трудно расположить конкретные моменты, но во всяком случае, по крайней мере, сезон евангелист Иоанн называет. Итак, Иисус удаляется из Иерусалима, уходит за Иордан, и по целому ряду сообщений, в первую очередь Евангелия от Иоанна, мы понимаем, что это происходит из-за открытой враждебности, из-за того, что идет уже подготовка к процессу, следственные действия, направленные на то, чтобы найти обвинение против Иисуса. Знаете, евангелисты ведь пишут о том, что Синедрион искал свидетелей против Иисуса в ту ночь, когда его судили, но вообще говоря, это, скорее всего, только второстепенная деталь, а на самом деле это началось значительно раньше. Скажем, здесь в 11 главе ученики спрашивают у Иисуса, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, что ты собираешься опять туда возвращаться. К слову сказать, и Талмуд рассказывает нам о том, что месяца примерно за полтора до распятия, то есть как раз примерно тогда, когда у нас начинается Великий пост, Синедрион, иудейские религиозные власти начали рассылать соглядатаев, которые следили за Иисусом, и специальных людей, которые расспрашивали, собирали свидетельства. В нашей практике мы хорошо себе представляем, я думаю, как это бывает, когда начинаются поиски доказательств, когда обвинение уже готовится. И вот зима 29-30 годов – это время, когда вокруг Иисуса сгущается вот эта атмосфера попыток его обвинить, атмосфера, в которой все время где-то рядом люди, которые ищут доказательства, которые спрашивают, а что он вам говорил, а не говорил ли он чего-нибудь там противозаконного или против римской власти или еще чего-нибудь. Все время это происходит. Иногда, когда Иисус говорит что-то, что не нравится иудеям, они уже вспыхивают и пытаются его линчевать, устроить это как самосуд и побить его камнями, так что, может быть, только страх перед римскими властями удерживает их. И вот Господь находится за Иорданом вместе практически на границе пустыни. Там никто не живет, туда не ходят, поэтому шпионы и лазутчики, соглядатые Синедриона, и там он и его ученики относительно спокойно могут провести некоторое время. Многие люди думают, что он ушел уже надолго, и на Пасху в Иерусалим не придет, поэтому чуть позже мы увидим, что удивляются люди, которые встречают его в окрестностях Иерусалима. У Господа Иисуса явным образом, по свидетельству многих евангелистов, были друзья, которые друзьями его были, а в сюжет евангельского повествования либо не попали вовсе, либо попали совсем краем, и иногда буквально названы одним словом, как Иосиф Аримафейский, или как человек, который нес кувшин воды, и это было тайным конспиративным паролем, по которому ученики узнали его, пошли, нашли у него там горницу, где совершается тайная вечеря. Или еще какие-то люди, которые, там, женщины, которые становились его учениками и так далее. И вот еще одна такая семья из брата и двух сестер, Лазарь и Марфа и Мария, которые жили в Вифании и были друзьями Иисуса. Лазарь тяжело заболел. Ну, вообще говоря, в этом нет ничего удивительного. Люди, в принципе, болеют, и в то время средняя продолжительность жизни была совсем краткой, в среднем порядка 30 с чем-то лет. Вот, довольно естественным образом он заболел, и ожидается, что он вот-вот умрет. Сестры Лазаря посылают сказать об этом Иисусу. Надеюсь, может быть, что Иисус придет, может быть, как-то что-то иначе, по-другому будет происходить. Во-первых, обращают на себя внимание совершенно удивительное свидетельство евангелиста Иоанна, которое говорит, Иисус любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Иногда проскальзывает у евангелиста Иоанна какие-то такие вещи, которые вдруг, как такая яркая искра, обозначают для нас полноту человеческой природы. Как в 4 главе он рассказывает о том, что он устал, сидя у колодца, так здесь вот мы видим Иисуса, который способен любить своих друзей. И это оказывается чрезвычайно важной вещью, настолько, что даже страх смерти, даже опасность не перевешивают этого. Поэтому, узнав о болезни Лазаря, Христос говорит ученикам: «Не бойтесь, это болезнь не к смерти, к славе Божьей», и остается там, где он был. И через еще пару дней говорит: «Теперь мы пойдем в Иудею». Ученики, как я уже сказал, знают о том, что там вокруг него плетутся какие-то интриги, собираются доказательства и улики для того, чтобы осудить его на смерть. И поэтому они спрашивают: «Только что тебя там пытались убить, и ты туда идешь». На что Господь говорит о том, что все должно происходить в свое время. Кто видит свет мира сего, тот идет в свете и не спотыкается. Он говорит ученикам иносказательным образом: «Лазарь уснул». И ученики радуются, думают, что ну хорошо, раз уснул, значит, ему стало полегче, вот выздоровеет. На это Господь уточняет: нет, он умер. Он умер по-настоящему. Но теперь вы увидите нечто для нас важное. И вот они направляются в Иудею, но прежде чем двинуться дальше, мне кажется, чрезвычайно важно для нас обратить внимание на 16 стих. В нем один из учеников Иисуса, Фома, которого по нелепому стечению обстоятельств почему-то пытаются называть неверующим, и он у нас такой образец сомневающихся, совершенно без всякого основания. Фома – это человек, который в этой ситуации говорит ученикам: так, он идет в Иудею, и для него это смертельно опасно. Пойдем, и мы умрем вместе с ним. Пойдем, и мы умрем вместе с ним. Во-первых, Фома понимает, ну, видимо, и остальные ученики тоже, и уж тем более сам Иисус, до какой степени опасно это путешествие. А во-вторых, Фома – это тот человек, который говорит: хорошо, если он идет на смерть, значит, мы пойдем с ним. Значит, мы пойдем по этому пути. Это Фома, который действительно человек, который очень любит Иисуса. И это может быть гораздо важнее для нас знать о нем, чем та история, о которой мы еще будем говорить, когда дочитаем Евангелие до уверения Фомы. Вот это человек, который говорит себе и другим: раз Иисус отправляется в очень опасное путешествие, мы пойдем в это же опасное путешествие, чтобы быть с ним. Ну, вообще говоря, всем ученикам Иисуса это надо осознавать, что часто, как бы нам этого не хотелось, путь за Иисусом оказывается трудным, иногда и опасным, но мы идем не потому, что он легкий и приятный, а потому, что это путь за Иисусом, а не за какой-нибудь фикцией. И вот Иисус с учениками возвращаются в Иудею, приходят в Вифанию, находят уже поминки, плакальщиц, похороны уже прошли, а иудеи хоронят в тот же день, когда человек умрет. И вот Марфа, сестра Лазаря, говорит Иисусу: вот если бы ты был здесь, может быть, и не умер бы, брат мой. На что Христос говорит ей слова, которые одновременно следует прочитать в масштабе глобальном и в очень конкретном. Потому что Христос говорит: «Я есть воскресение и жизнь, верующий в меня, если и умрет, оживет. Воскреснет брат твой». Важно, что это, конечно, относится ко всем верующим в него. Иисус говорит о себе: «Он воскресение и жизнь». Смерть не становится для верующих в него последним трагическим рубежом, за которым ничего нет. Да, в нем, в Иисусе, через Иисуса, благодаря знакомству с Иисусом, любви к нему и ученичеству у него, да, мы идем дальше, проходим за этот рубеж, каким-то непостижимым образом описывать который Евангелие совершенно не собирается. Это одно. И второе, точно так же эти слова имеют очень конкретный смысл, потому что они сказаны о Лазаре, который доверял Иисусу. «Верующий в меня и живущий не умрет вовек. Доверяешь ли ты мне?» — спрашивает он Марфу. И она говорит ему: «Да, Господи, верю, что ты Сын Божий, грядущий в мир». И вот, собственно, при подготовке к воскрешению Лазаря ничего иного не обсуждается. О том, что было в сердце Лазаря, своего друга, Иисус знает, мы нет. Марфа говорит Иисусу о своем доверии, о своей вере. И тогда мы видим, что вот действительно возвращается жизнь, возвращается к жизни Лазарь. Многое, конечно, хотелось бы обсудить, спросить, а каков он был, все ли он делал правильно, был ли он там достойным, был ли он отличником боевой или политической подготовки, или у него были какие-нибудь неправильные взгляды или поступки. Не об этом идет разговор. Иисус есть воскресение и жизнь настолько, насколько мы готовы довериться ему в этом. Вообще Евангелие часто говорит о встреча с Иисусом и о воскрешении жизни как о начале жизни, как о начале праведного пути к Богу. Это, мне кажется, тоже чрезвычайно важно. И вот Иисус приходит к тому месту, где Лазарь похоронен, плачет о нем, потрясающе важные слова. Явно совершенно евангелист Иоанн не имел в виду предъявить нам этот факт, для него он был само собой разумеющимся. Но, понимаете, мы так часто пытаемся нарисовать себе Бога как совершенно бесстрастный чурбан, где-то там на облаке засевший, да, что забываем слова там: «Повернулось во мне сердце мое от жалости к тебе, народ мой». Мы часто клевещем на Бога, утверждая, что он совершенно бесстрастен и не способен жалеть, не способен сострадать. Ну вот, мы видим Иисуса, который плачет о своем друге, который плачет о том, что человек умер, жил и умер. И Иисуса, который не согласен на это, понимаете, вот это сострадание Бога в Иисусе Христе – вещь, о которой очень, очень важно помнить, особенно когда тяжело и страшно, и больно. И вот у этой могилы Иисус, опираясь, скажем так, дерзнем сказать, опираясь на доверие Марфы, на доверие Лазаря, который был его другом, говорит: «Лазарь, выходи». «Лазарь, выходи», и он выходит. Потрясающее совершенно событие. Надо заметить, это не первое воскрешение мертвого, которое совершает Иисус. И не первое воскрешение мертвого, которое вообще имело место в священной истории. Но есть у него и некоторая особенность. Оно совершается словом и совершается в молитве, которую Иисус обращает к Отцу Небесному. Удивительным образом он молится и говорит: «Господи, вот, но ты меня слышишь, и я знаю, что ты меня слышишь, но для того, чтобы могли поверить окружающие, для окружающих, я говорю эти слова, услышь меня». Тем самым Иисус пытается включить окружающих людей в эту свою молитву, чтобы мы вместе с ним обращались к Отцу Небесному. И это совершенно исключительной важности картина. Вообще говоря, весь смысл и содержание, скажем, христианского богослужения, всей нашей молитвы, всех наших обращений к Богу только в этом. Вместе с Иисусом, рядом с Иисусом. То, что он делает для того, чтобы мы могли включиться в этот его диалог с Отцом Небесным. Следовательно, для нас это означает, что нужно пытаться нужно пытаться усиливаться, действительно включиться в эту молитву. Между прочим, обратите внимание, что включиться в молитву Иисуса об воскрешении Лазаря для окружающих означает вместе с ним плакать и скорбеть о Лазаре и жалеть. Это относится, конечно, и ко всем ученикам Иисуса во всех жизненных обстоятельствах, в которых мы оказываемся. И в заключение 11 главы евангелист Иоанн говорит о том, что с одной стороны множество людей, ставших свидетелями воскрешения Лазаря, поверили Иисусу, и весть о том, что он воскресил умершего Лазаря, разнеслась моментально, как степной пожар по Иерусалиму, и многие люди совершенно по-другому посмотрели на Иисуса, на то, что он делает и на то, что он говорит. Это одна сторона, а вторая – то, что думают об этом фарисеи и всяческие книжники, которые собираются на совещание и испуганно говорят, этот человек творит много чудес, вот сейчас весь мир пойдет за ним. Для них это страшно, потому что они больше всего боятся бунта, боятся восстания против римской оккупации. Ведь если речь идет о Избавителе, Спасителе, Христе, которого пришлет Бог избавить народ свой от рабства язычникам, это подразумевает, что римская иго будет сброшена. Значит, это будет восстание, значит, это будет война. Ну, а для фарисеев и саддукеев, в общем, для всего Синедриона, этой верхушки храмовых законников, ну, они гораздо меньше надеются на Бога, чем на силу римского оружия. Поэтому они считают, что любой такой бунт будет означать карательную экспедицию и смену элит, как уже неоднократно бывало, в том числе и за довольно короткий период римского владычества, когда из-за тех или иных беспорядков, непокорности, отказа платить налоги и так далее, римляне меняли первосвященников, проводили иногда массовые зачистки среди населения Святой Земли, и поэтому для Синедриона в первую очередь эта опасность бунта означает, что они должностей лишатся, а не то, что в этом бунте там те или иные люди пострадают. Ну вот, и первосвященник Каиафа говорит удивительные тоже слова, которые, с одной стороны, имеют очень конкретный политический смысл, а с другой стороны, прозвучали, как пишет евангелист Иоанн, в совершенно ином сущностном контексте. Каиафа говорит, ну что, неужели вы не думаете, что лучше нам, пусть и не очень-то справедливо и без особых доказательств, убить этого человека, лишь бы бунта не было, чтобы он умер за весь народ, который мог бы от этого пострадать. Хотя, конечно, Каиафа имеет в виду, в первую очередь, свои доходы от валютно-обменных операций в храме. Но ровно так же эти его слова, чтобы этот человек умер за народ, действительно относятся к тому, что происходит с Иисусом, который берет на себя нашу человеческую смерть. И происходит это для того, чтобы дать нам путь к жизни, путь спасения. И после этого, собственно, наступает уже кульминация, потому что, приняв это предложение Каиафы, фарисеи и книжники начинают уже искать техническую возможность осуществить свой замысел. До этого они искали доказательств, улик, обвинений и так далее. Сейчас они уже думают о том, как бы его так схватить, чтобы не вызвать сопротивление учеников, чтобы его не отбили при аресте. И дальше уже доказательства вины будем искать потом.
Вы слушали беседы на Евангелие от Иоанна. У микрофона был священник Антоний Лакирев. Аудиозапись предоставлена библейским порталом exeget.ru.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Скандал на молодежном форуме «Таврида», на котором была представлена гомоэротическая постановка театральной лаборатории «Gogol School», уже несколько поутих. Произошла, так сказать, разведка боем. Неприятель наткнулся на существенное сопротивление и отступил. Но попытки будут продолжаться, и нам стоит попробовать понять контекст этих попыток. Собственно, скандал был вызван не тем, что птенцы гнезда Серебренникова склонны настойчиво выказывать определенные наклонности. Это не новость. А тем, что их позвали демонстрировать эти наклонности на форум, проводимый государственной структурой, на государственные средства и посвященный государственной работе с молодежью. Видимо, формального нарушения закона при этом не было. Нет оснований полагать, что все мероприятие было как-то нацелено на несовершеннолетних. На молодых это да, но не детей. Проблема несколько в другом. Какими критериями руководствовались те люди, которые решили потратить деньги налогоплательщиков именно на гомоэротику? После взрыва возмущения в сетях фонд «Территория», который организовывал программу «Год театра» в рамках «Тавриды», выступил с заявлением, смысл которого сводится к тому, что это случайный недосмотр и личная инициатива приглашенных педагогов, которая не была согласована с организаторами. Что организаторы не знали, кого приглашают, очень странно, и мы не знаем, как развивалась бы ситуация, если бы видео, снятое на представлении, не утекло бы в сеть и не вызвало скандала. Но проблема в любом случае глубже, чем единичный недосмотр. Постановка требует определенной подготовки, репетиций, среды, где она создается и вызревает. И вопрос о том, кто поддерживает и финансирует эту среду, остается. Есть частные вкусы граждан, которые других граждан не касаются. А есть государственная политика, которая неизбежно касается нас всех, и поэтому должна обосновываться соображениями общего блага, а не чьими-то необычными наклонностями. Было бы неверно преследовать людей за их частные сексуальные предпочтения, но как-то совсем странно финансировать эти предпочтения за счет бюджета. То, что произошло на Тавриде, не случайный эпизод, это часть более широкой проблемы. Дело по обвинению в хищениях против директора Гоголь-центра пока не завершено, и мы должны чтить презумпцию невиновности. Но оно привлекло внимание к самому факту, что, по крайней мере, десятки миллионов бюджетных рублей были вложены в постановки, отражающие весьма странную систему вкусов, ценностей и убеждений. Люди имеют право на неприкосновенную частную жизнь. Но когда государство щедро вкладывается в гомоэротические театральные постановки, и прямо сейчас, сидя под подпиской о невыезде, Серебренников трудится над постановкой по, как сказано, эротическим фотографиям китайского мастера провокации Женя Хана, взорвавшего культурную среду своими снимками в стиле ню. Это уже не вопрос частной жизни, это вопрос государственной политики в области культуры. Мы не знаем и не должны говорить до суда, виновен ли Серебренников в хищениях. Но уже ясно, что то, что находится под следствием, ничуть не мешает государству финансировать его структуру. Как так получается, что из всех возможных вложений в культуру люди, распределяющие государственные средства, выбирают именно это? Какое значимое общее благо, на их взгляд, этим достигается? Каковы их мотивы? Нам неизвестны личные мотивы людей, которые принимают решение потратить бюджет именно так. Но есть определенный мировоззренческий контекст, в котором это происходит. Существует глобальный конфликт между про- и антисемейными силами, который охватывает весь западный мир, а Россия в этом отношении оказывается частью Запада. Для просемейных сил человеческая сексуальность – это материал для созидания семьи, верных, преданных, ответственных отношений между супругами, рождения и воспитания детей. Семья – фундамент общества, где люди появляются на свет и учатся самым базовым социальным навыкам. Это норма. Формы сексуального поведения, выпадающие из этой нормы, конечно, не должны преследоваться, невозможно насаждать добродетель полиции, но не должны поощряться. Это можно сравнить с употреблением больших доз спиртного. Ненаказуемо, но должно быть социально неодобряемо. Для любого человека, желающего стабильности общества и продолжения своего народа, эта позиция выглядит само собой разумеющейся, и может показаться странным, что довольно влиятельные и могущественные силы выступают против нее. Но такие силы есть, и они располагают существенными политическими и финансовыми возможностями. Существует весьма влиятельная, кое-где даже квазигосударственная идеология, для которой семья является главным врагом, и нам стоит сказать кое-что о том, как она работает. Проблема не только, и может быть даже не столько, в том, что речь идет о продвижении нездорового и опасного образа жизни, но и в том, что этот образ жизни является определенным идеологическим маркером, присягой определенной глобальной силе. Половая извращенность, реальная или имитируемая, это такой же маркер глобальной идеологии, как красное знамя было маркером коммунизма. Страстно целующиеся между собой девушки и юноши – это такая же политическая демонстрация, как девушки и юноши, марширующие со знаменами. Эта идеология, как и другие идеологии, имеет своей целью вовсе не секс как таковой и уж точно не права человека, а нечто гораздо более простое и привычное – приобретение и удержание власти. Любая идеология нуждается в каких-то маркерах принадлежности и покорности. Я попробую привести пример, никак не связанный с гомосексуализмом. Представьте себе, что какая-нибудь Лига общего прогресса объявляет, что одежда, скажем, малинового цвета, отличает людей правильного, прогрессивного типа, одобряемых Лигой, людей талантливых, просвещенных, гуманных, которым принадлежит будущее. После этого малиновый цвет штанов или рубашек превращается из чего-то нейтрального в знак принадлежности к людям, одобряемым Лигой. Вместе с тем, Лига со скорбью и благородным негодованием сообщает, что есть какие-то очень плохие люди, носители самых мрачных и реакционных взглядов, которые питают к малиновым штанам и рубашкам какую-то животную иррациональную ненависть. Эти малинофобы тщательно избегают малинового в своей одежде, явно по причинам невротического страха, который внушает им этот прекрасный цвет. Есть даже случаи страшных, бесчеловечных нападений на утонченных носителей малиновых штанов, которые показывают, как легко малинофобия переходит к крови, побоям и убийствам, и поэтому не должна быть терпима в цивилизованном обществе. Церковные общины, которые отказываются служить в облачениях малинового цвета или красить в него церковные здания, обвиняются в мрачном малинофобном фанатизме. Им в пример ставятся представители либеральных общин, которые от усердия окрашивают даже бороды в нежно-малиновый цвет. Становится ясно, что ношение малиновой одежды и вообще всяческая малиновость сильно содействует карьере, а вот одежда темных и неярких цветов навлекает подозрения в малинофобии. За счет этого нехитрого приема Лига приобретает инструмент власти, при помощи которого она консолидирует сторонников и преследует оппонентов. Обычные социальные конформисты довольно быстро усваивают, по каким правилам надо играть, какие лозунги повторять и, главное, какие центры власти эти правила издают. В качестве инструмента можно использовать даже что-то само по себе совершенно нейтральное, как цвет одежды. Но половые извращения намного эффективнее, потому что повиновение лучше всего демонстрируется не когда вы выбираете что-то нейтральное, как цвет в одежде, а что-то, к чему вы с самого начала склонны относиться с отвращением. Гей-парады, все эти старые обрюзгшие мужики в диком макияже и розовых платьях, изображающие из себя кокетливых юных прелестниц, вызывают естественное отвращение. И это не случайно, это важный элемент социальной технологии. Когда вы подчиняетесь требованию признать, принять и прославить нечто, что вначале вызывает у вас отвращение, вы уже деморализованы и приведены в покорность. Ваша способность и желание делать самостоятельные оценки и принимать самостоятельные решения подорваны. А потом, так уж устроена человеческая психология, и все, кому нужно, это знают. Если вы приняли какое-то решение, особенно если оно было тяжелым и неприятным, вы будете склонны его отстаивать. Не мог же я быть таким идиотом, чтобы согласиться с этим идиотизмом X? Следовательно, это не идиотизм. Однако логика, в которой X – это не идиотизм, а что-то мудрое и справедливое, неизбежно требует от человека признать также и следующие за ним явления Y и Z. И чем более вопиюще дурными они являются, тем больше пафосного идеологического разогрева требуется, чтобы преодолеть внутренний диссонанс. Используя этот достаточно простой механизм, людей вовлекают в то, чтобы одобрять не только что-то отвратительное, но и прямо преступное. Например, навязывание маленьким детям так называемой трансгендерной идентичности, когда их называют именами противоположного пола, одевают в его одежду, кормят препаратами, блокирующими нормальное половое созревание и готовят к так называемой операции по перемене пола. Сочетание ряда манипулятивных механизмов, начиная с постепенного втягивания, когда человеку все труднее отыграть назад, после ряда все более явно ложных решений, и кончая созданием нового конформизма, когда всем становится ясно, что вам стоит и чего не стоит говорить, чтобы добиваться успеха в жизни, действует очень эффективно. А против тех, кто не покорился из-за прочных этических или религиозных убеждений, можно развернуть мощную кампанию как травли, так и судебных преследований, заклеймив их как фашистов и злобных фанатиков. Все это, подчеркнем еще раз, не вопрос секса, это вопрос власти. Это вопрос создания предлога, под которым идеологическое движение приводит к присяге покорных и преследует противящихся. Гомосексуалисты не являются новой элитой, их роль во всем процессе чисто инструментальная, как у малиновых штанов из приведенного выше примера. Однако есть еще одна причина, делающая именно половые извращения удобным идеологическим инструментом. Ряд очень богатых и влиятельных людей, в частности, составляющих так называемый «добрый клуб», полагают, что Земля перенаселена, и если прирост населения не удастся остановить, человечество постигнут великие беды. поэтому считается остро необходимым продвигать аборты, бесплодные формы сексуального поведения и ослаблять семью как основной институт, ответственный за воспроизводство. Мы при этом можем отметить, что запугивание людей некой глобальной угрозой, от которой нас могут спасти только глобальные же благодетели, это тоже хорошо понятный прием обретения власти. Понятно, что усиление этой идеологии не приведет к тому, что человечество вымрет. Как раз в реально перенаселенных странах ее значение невелико. Вымрут только те народы, которые подпадут под ее влияние, а их выморочные земли займут другие народы, в которых сохраняются здравые традиционные взгляды на семью. Но, так или иначе, глобальная антисемейная идеология – это очень влиятельная сила. Во многих странах мира шоу-бизнес трудится над продвижением ролевых моделей сексуального поведения, исключающих семью и детей, средства массовой информации бичуют гомофобов, трансфобов и мизогинов, к которым относят всех, кто считает, что брак лучше извращений, а дети лучше абортов. Законодатели принимают меры против дискриминации, которые относят самые разные формы несогласия или неодобрения. Опека усердно демонстрирует, что быть многодетным – это опасная уязвимость. Родите детей, и к вам придут. Как это предсказывал еще в 1962 году в своей антиутопии «Вожделеющее семя» британский писатель Энтони Берджесс, люди лежали на спине в своих спальнях, уставившись глазами в голубой водянистый квадрат на потолке, и питались историями о хороших людях, не имеющих детей, и о плохих людях, детей имеющих, о влюбленных друг в друга гомосексуалистах, о подобных Оригену героях, кастрировавших себя ради всемирной стабильности. Люди, которые рекламируют однополые отношения на государственные деньги, выполняют, осознанно или нет, программу этих антисемейных сил. При этом подчинение общества новой идеологии и тем, кто использует ее в качестве инструмента, начинается с формирования неких областей нового мира внутри старого, когда в обществе в целом приверженность новой идеологии еще не приносит никаких симпатий и выгод, но вот в определенной квазиэлитарной среде, напротив, оказывается полезной. Формируется сообщество людей, которые принимают новые взгляды, узнают и поддерживают друг друга и наслаждаются тем чувством сплоченности, которое дает противостояние костному большинству. И вот этот этап мы прямо наблюдаем с Гоголь-центром. Оказывается, демонстративная приверженность сексуальным приверзиям не только не ставит людей в невыгодное и уязвимое положение, но и обеспечивает им щедрое финансирование за счет государства. Кто еще мог бы получать финансирование от государства, находясь под следствием по делу о расхищении ранее полученных средств? Это находится в резком контрасте с политикой нашего государственного руководства, которое исходит из того, что если земля и перенаселена, то уж точно не нами. Наша страна страдает, напротив, от депопуляции. Власти пытаются поощрять семью и рождаемость. И хотя это трудно, это необходимо. Конечно, надо подробно разбираться в том, что произошло на форуме Таврида. Пока можно только с уверенностью сказать, что решения о финансировании тех или иных мероприятий должны исходить из общего блага, а продвижение извращений таким благом определенно не является.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
У меня мечта велия, с каждым днем сильней. Сделаю себе я келью и закроюсь в ней. Ржавый гвоздь держит мантию и епитрахиль. Помолюсь пред Божией матерью, пишу стихи. келья моя ветхая, четки на стене, радода зеленой веткою просится ко мне. Выйду за водою полночью к горнему ключу, воротясь надену поручи, помолюсь чуть-чуть. Тишина вокруг велия, тишина внутри. О, моя пустынная келья, ты мой третий Рим. Отойдите, чуждые странники, помыслы, слова. Пусть душа живет в празднике одиночества. Келья моя тесная, сквозняки от дыр, за порогом темень известная, за порогом мир. Помоги вам, Господи, братья, подвязаясь там, по мольбам сепетой матери возлюбить Христа. Догнивает мир гордости, суета сует. Все быстрей, быстрей к пропасти человечий род. Что ж вы, ослепясь, ищете своего конца? Он гораздо ближе, слышите, чем вам кажется. О душе моя, о душе, не забудь Христа, не страшись упасть в будущем, а страшись не встать. Ну а если бесов радуя попадешь в беду, поревнуй упасть, падая головой к Христу. У меня мечта велия с каждым днем сильней. Сделаю себе я келью и закроюсь в ней. Келья моя бедная, ничего в ней нет. За окном хребты белые смотрят в белый свет.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.